Итальянский институт культуры в Москве представляет подкаст Пьер Паоло Пазолини, поэт, писатель, публицист. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете новый эпизод подкаста Итальянского института культуры в Москве, посвященного столетию со дня рождения Пьера Паоло Пазолини. Пьер Паоло Пазолини оставил яркий след в культурной истории Италии 20-го столетия. И мы хотим рассказать российской публике о том, почему к его фигуре до сих пор сохраняется пристальное внимание. Для этого вместе с лучшими итальянскими экспертами по Пазолини мы описали его творческий путь в нашем подкасте, который называется «Пьер Паоло Пазолини. Поэт, писатель, публицист». Чтобы понять, почему творчество Пазолини играло ключевую роль в культурной жизни Италии второй половины 20 века, нам не столько нужно рассматривать его произведения по отдельности, сколько попытаться уловить в целом их непрерывную связь с личной жизнью автора и общественной жизнью Италии в годы полного преобразования этой страны. Каждое произведение Пазолини следует воспринимать как часть единого перформанса, в центре которого находится автор, сумевший стать одновременно и скандальным общественным деятелем, и критичным голосом совести страны, переживающей эпоху кризиса. Андреа Кортелесса, литературный критик, профессор современной итальянской литературы Третьего Римского университета, поможет нам понять принципы и причины склонности Пазолини к публичным спорам, его тяги к разжиганию споров, в результате которой он добровольно подвергал себя критике. Поэзия больше не навязывает себя, она выставляет себя. Эти слова написал незадолго до того, как в апреле 1970 года бросится в воды Сены величайший поэт своего поколения Пауль Целан. В Италии его перевели только после смерти, в 1976 году, так что Пазолини не успел его прочитать. Слово «эспозиционе» использовала и наша современница, замечательная поэтесса Антонелла Анеда. Оно имеет много значений. Выставленными называли детей, которых подбрасывали к воротам монастыря. Выставляют товар, выставляют тело умершего, выставляют счет. Выставляет себя поэзия Пауля Целана. Выставляют на холод, выставляют из дома, выставляют картины и фотографии. Все эти значения нашли воплощение в фигуре Пазолини. Незадолго до его трагической смерти Андреа Дзандзотто, друг Пазолини, написал по поводу не менее трагической смерти Целана. «Поэзия рождает состояние тревоги, в котором скрыта угроза или, быть может, надежда. Поэзия, утверждает Дзандзотто, больше всего опасавшийся этой заразы и одновременно мечтавший ее подхватить, подвергает заражению, осуществляет, которое пишущий». Тем же словом «эспосто» назван набросок стихотворения, которое Пазолини так и не включил в предпоследний сборник «Перечеловечить и организовать». В данном случае «эспосто» — юридический термин, означающий официальное заявление перед свидетелями. Пазолини пародирует бюрократический язык, утверждая, что он представил свои идеи собеседникам, студентам или членам итальянской компартии, однако они единодушно записали его в ряды нерукопожатных за угасшую смелость и за плотский к дурному влекшийся покров. Ссылаясь на эпизод встречи Данте с Брунетто Латини из «Божественной комедии», Пазолини намекает на собственную гомосексуальность. В конце официального самообвинения поэт заявляет, что безропотно примет решение, которое вынесет судья мира. С самого начала про Пазолини можно было сказать, что его тело выставлено на обозрение. От явления нарцисса в ранних казарских стихотворениях до вызывающих и сегодня неоднозначную реакцию снимков обнаженным, который по просьбе режиссера сделал в октябре 1975 года молодой фотограф Дино Педреали. Съемка состоялась за несколько месяцев до смерти Пазолини у него дома в Торре-де-Киа. По мнению многих, в том числе самого фотографа, Пазолини намеревался включить фотографии в свой незавершенный текст «Нефть». Не роман или гиперроман, который опубликуют в 1992 году после смерти автора и который не сопровождается иллюстрациями. По причинам юридического характера их нет и в последнем издании романа под редакцией Марии Каррери и Вальтера Сити, выпущенном к столетию со дня рождения Пазолини. Как отмечала молодая исследовательница Карин Пантило, до 1975 года у Пазолини были неоднозначные отношения с фотографией. Мы убедимся, что Пазолини стал жертвой настоящего преследования в печати. Издания без малейших колебаний публиковали его снимки, разумеется, не спрашивая разрешения. Так, в сборнике стихов «Пепел Грамши» Пазолини весьма двойственно характеризует фотовспышку, описывая себя самого как беспардонного вуайера и даже папарацци, который освещает вспышкой нестроенные ряды молодых ребят, рассеянных по враждебному городу. Статья литературоведа Марко Антонио Бадзоки так и называется «Выставка». Автор трактует все позднее творчество Пазолини в ключе навязчивого желания выставить на обозрение окутанное славой измученное тело художника, участника перформанса, который готов отдать свою наготу на растерзание зрителям. Сделанные в Торре ди Киа снимки, их автор Дино Педриале, подтверждают, что сам Пазолини стремился превратить зрителя в вуайера и, как не раз бывало, спровоцировать скандал, который эти фотографии вызывают до сих пор. Кстати, Вальтер Сити озаглавил предисловие к тому «Романы и рассказы Пазолини». Рассказывать, описывать, выставляться. Речь идет о предисловии к первой из книг, вышедшей в серии «Меридианы». Позднее Сити включит этот текст в собственный сборник «15 реприз». Для Пазолини выставлять себя, показывать себя всегда было главным. В этом присутствовала и нарочитая провокация эксгибициониста, и острое желание приватности, которую непременно нарушали. Пазолини рано понял, что всякое его изображение могут использовать против него. Скандалы преследовали его с юности. Все это подробно изложено в книге «Пазолини. Судебная хроника. Преследование. Смерть». По сути, ее можно рассматривать как обвинение, брошенное обществу. Книга, подготовленная близким другом Пазолини Лаурой Бетти и вышедшая в 1977 году, до сих пор производит сильнейшее впечатление. Поражает абсурдность преследования как такового и отдельных его эпизодов. Власти начали преследовать Пазолини, когда он был совсем молодым, начиная с происшествия в Рамушелло. Пазолини обвинили в непристойном поведении во время праздника на природе летом 1949 года. Разбирательство продлилось с 1950 по 1952 год. Пазолини оправдали, однако эти события навсегда испортили его отношения с Компартией. От далекого региона Фриули до римских окраин одна за другой на Пазолини обрушивались атаки, необоснованная критика, от которой он в большинстве случаев не пытался увернуться, а добровольно становился свидетелем и даже мучеником. Садомазохистическая алголагния в его произведениях, начиная с первых стихотворений на фриульском, нередко выливается в нездоровые фантазии о собственной смерти. Известный литературный критик Альфонсо Берардинелли, много писавший о Пазолини, подчеркивал, что самым естественным для позднего Пазолини риторическим ходом было представлять себя преследуемым, судимым, священной жертвой, навлекать на себя обвинения и защищаться от них, оправдываться перед законом, оспаривать основы действующего законодательства. Он чувствовал себя обвиняемым, и это было главным, что толкало вперед его творчество. В этом отношении весьма красноречивы две любимые маски, которые он надевал, защищаясь. Маски тех, кому было предопределено стать жертвами – Сократа и Иисуса Христа. В 1955 году успех романа «Шпана», после лет, когда он еле сводил концы с концами, неожиданно, как предвестие будущего, принес Пазолини громкую славу. В это самое время средства массовой информации, принадлежавшие к новой беспардонной медиаиндустрии, особенно иллюстрированные журналы, главное в которых крупноформатные фотографии, вызывающие острую эмоциональную реакцию, начинают искать персонажей, про которых говорили «larger than life», интереснее героев и событий реальной жизни, те, кем легко восхищаться и кого легко осуждать. Для многих подобных изданий Пазолини, открытый гомосексуал, неутомимый полемист, становится идеальной мишенью, которую можно подсунуть жадной до развлечений публике. Его литературные произведения стали сенсацией. Кино же окончательно закрепило его славу. Однако для консерваторов он всегда оставался человеком, покушающимся на общественную мораль. На премьеры фильмов Пазолини непременно являлись группы правых молодчиков. Они шумели, выкрикивали оскорбления, вели себя агрессивно. В 1960 году, чтобы доказать, что Пазолини опасен, потому что он учит дурному, правые газеты без малейших сомнений печатают на первой странице невинную фотографию со съемочной площадки фильма Карло Лицани «Горбун». На ней Пазолини, с удовольствием сыгравший одну из ролей, держит в руках бутафорский автомат. Под фотографией ироничная подпись «Пазолини защищается». Тем не менее, Пазолини никогда не пытался уйти от полемики. Среди эпиграмм, озаглавленных в память о Достоевском «Униженный и оскорбленный», позднее они вошли в книгу «Религии моего времени», есть знаменитая отповедь Пию XII. стихотворение римскому папе. Из-за него в 1959 году издатель Бомпьяни закрыл журнал «Офичина», который Пазолини выпускал вместе со старыми болонскими друзьями. В качестве символа сравнительных жизнеописаний главы католической церкви, только что испустившего дух на пышном ложе, и его однолетки, который бродил ночью пьяный и попал под трамвай, выступают римские соборы святого Петра и святого Павла. Их названия перекликаются с двойным именем самого Пазолини. Не случайно его последнее земное пристанище находилось в современном римском районе Эур, неподалеку от церкви святых Петра и Павла. Собор святого Петра – центр католической церкви и папской власти, носящий не только духовный характер. Неподалеку от собора святого Павла находится большой рынок, где обрел приют бездомный. Ватикан и рынок расположены далеко друг от друга, однако в стихах они соседи. Кажется, будто бедолага погибает в тени равнодушного собора святого Петра. Есть страшные места, где матери и дети живут в доисторической грязи. Именно недалеко от того места, где жил ты, откуда виден прекрасный купол святого Петра, есть одно из этих мест – гора Жасмин, рассеченная пополам карьером. И внизу, между болотом и полосой новых дворцов, куча жалких построек, не домов, а свинарников. В новых эпиграммах за этим стихотворением следует текст, где Пазолини набрасывается на черную, то есть церковную знать, членов элитного охотничьего кружка. «Вас никогда не существовало, старые папские бараны. Теперь вы отчасти существуете, потому что существует Пазолини».
В 60-е годы Пазолини являлся в суд в строгом буржуазном костюме. Позднее, когда он будет выступать по телевидению, по самым разным поводам его стиль станет куда более casual. Журнал «Боргезе» и другие правые издания будут высмеивать даже его внешний вид, особенно их бесили солнечные очки, которые Пазолини нарочно превращает в непременную деталь своего облика. Режиссер, которого средства массовой информации травили еще до съемки обнаженным, осознает, что можно извлечь выгоду из того, что он стал иконой, как Энди Уорхол, о котором он размышляет в одной из последних работ, что он выставляет себя на показ как звезда. Например, в популярной рубрике журнала «Via Nuova» до 1961 года название «Диалоги с Пазолини» набирали перед текстом рядом с небольшой фотографией. Со следующего года популярность Пазолини заставляет изменить графическое оформление. Теперь «Диалоги с» пишут прямо на снимке, а фамилию Пазолини крупным шрифтом внизу, под текстом, как гигантскую подпись. Главный редактор «Via Nuova» Мария Антониетта Мачокке предложила Пазолини вести эту рубрику в июне 1960 года. Сотрудничество продлилось до сентября 1965 года. Для нас важно, что Пазолини опробовал здесь одну из манер, с которой впоследствии будет в основном связана его публичная слава. Игра с читателями. Обмен репликами дают ему толчок. Развлекают, но одновременно наводят на мысль, что нужно писать, реагируя на мнение публики. Так построены более поздние, самые знаменитые и скандальные статьи, в которых он нередко возвращается к тональности и тематике этих лет. С января 1973 года совершенно неожиданно антибуржуазный Пазолини начинает печататься нередко на первой странице в самой буржуазной итальянской газете «Карьера де ла Сера», главным редактором которой был Пьетро Оттоне. Вероятно, в «Карьере де ла Сера» вышли его самые знаменитые тексты. В 1975 году они будут собраны в книге «Корсарские записки» и в появившихся годом спустя, уже после смерти автора, лютеранских письмах. Бросается в глаза, что в этих текстах Пазолини реагирует не только на факты пестрой хроники, кстати, не только политической, это вполне традиционно для материалов из раздела «Нравы и общества», которые издания обычно заказывают писателям. Он реагирует на чужие мнения. Пазолини, как никто другой, умел провоцировать, не только отстаивая собственные взгляды, но и напрямую обращаясь лично к тем, кого он считал своими врагами. Его статьи часто выглядят как ответы на выдвигаемые возражения. Он развязывает самую настоящую семиотическую партизанскую войну, как охарактеризовал ее Умберто Эко, рассуждая о внепарламентских движениях, с которыми был связан Пазолини, как всегда эта связь была неоднозначной. Это тоже тексты в процессе создания, хотя в ином смысле, чем то, что он написал за предыдущее десятилетие. Теперь они всякий раз призывают читателя к сотрудничеству. Ранее Пазолини называл это фигуральным дополнением. Критик Антонио Трикоми назвал их интертекстами, языковыми перформансами, имеющими прежде всего практический смысл, то есть требующими, чтобы получатель преобразил их в действия, которые в свою очередь изменят общество. имеет смысл раз за разом докапываться до сути сложной игры импульсов и ответных импульсов, чтобы лучше понять некоторые корсарские и лютеранские формулировки. Иначе, если прочитывать эти тексты, как мы обычно делаем, в отрыве от контекста в сборниках, составленных самим автором, они могут показаться излишне противоречивыми даже для Пазолини, а порой совсем далекими от ожидаемого. В примечании, которое сопровождает корсарские записки, Пазолини предупреждает: задача реконструкции этой книги возложена на читателя. Другой аспект, который обычно недооценивают, о котором порой забывают, то, что у Пазолини были навязчивые идеи, носившие исключительно личный характер. Например, его привлекали коротко стриженные молодые люди. Хотя сам он из риторических соображений превращал эти идеи в универсальные постулаты. К примеру, в последнем сборнике стихов «Новая молодежь» он пишет: «Если бы все молодые коммунисты побрились налысо, с лиц молодых фашистов упали бы маски». В корсарских письмах есть статья «О чем говорят волосы». В ней Пазолини иронизирует над модой на длинные волосы, возникшей среди американских левых и постепенно захватившей в Италии все слои общества. В итоге различать левых и правых по этому признаку стало невозможно. Более того, длинные волосы чаще носила сытая буржуазная молодежь. Тем не менее, прежде всего это заметно в лютеранских письмах. И в данном случае Пазолини просит читателя отнестись к поднятым им вопросам с учетом собственной экзистенциальной ситуации, увидеть в них личную трагедию, отражение собственного образа жизни и собственного частного повседневного экзистенциального опыта, противопоставленного оскорбительно абстрактному и приблизительному подходу журналистов и политиков, которые многого не пережили сами. В последнее время критики, начиная с Марко Бадзоки и кончая Марко Бельполити, обращают внимание на этот непростой аспект, хотя большинство читателей продолжает верить в мифическую способность Пазолини безошибочно ставить диагноз, изучая социальное и антропологическое развитие современного общества. Что же до корсарской полемики? В ней он, напротив, нередко исходил из более или менее открыто изложенных причин личного свойства. Безусловно, это придавало его словам особую страстность и убедительность. Однако не стоит использовать его высказывания как в положительном, так и отрицательном смысле, не уяснив их далекие мотивы. Вспомним, к примеру, самую яростную и до сих пор разделяющую на противоположные лагеря полемику, связанную со статьей, которая вышла в «Карьере де ля Сера» 19 января 1975 года. «Я против аборта». Легализация аборта, заявляет Пазолини, равносильно легализации убийства. Помимо имеющих несколько психоаналитический оттенок фантазии о мире, в котором он существовал до появления на свет, Пазолини, выступая почти в роли медиума, утверждает, что у него сохранились воспоминания об этом времени. Самый веский аргумент то, что если окончательно разрешить прерывание беременности, в Италии речь идет о принятом в 1978 году законе номер 194 и об общенародном референдуме, который состоится 3 года спустя и по результатам которого этот закон не отменили. Так вот, если законом разрешить прерывание беременности, это лишь сделает коитус, половой акт между людьми разного пола, еще проще. Практически для него не останется препятствий. По мнению Пазолини, к подобной сексуальной свободе подталкивает власть потребления. То, что он называет новым фашизмом. Мелкий криминальный сговор гетеросексуальной пары превратится в пароксизмальное состояние. В корсарских записках есть и другие примеры, доказывающие гетерофобию Пазолини. Подобная позиция находила и сегодня находит деятельную поддержку среди самых консервативных ветвей итальянского католицизма. Однако она связана исключительно с личной травмой Пазолини. Формирование одной гетеросексуальной пары вызвало у него настоящее отчаяние, обусловленное его собственными любовными переживаниями. Об этом свидетельствует целый сборник стихов «Хобби сонета», созданный в 1971-73 годах и впервые опубликованный в томе из серии «Меридианы», где собрано все поэтическое наследие Пазолини. Речь идет о Нинетто Давали, парне с окраины, выходце из Калабрии, с которым у Пазолини с 1963 года были близкие отношения, и о девушке, на которой Давали решил жениться. Летом 1971 года Пазолини признался своему другу-писателю Паоло Вальпони, что он потерял смысл жизни. Не в состоянии принять жуткую действительность, которая не только разрушает настоящее, но и окрашивает горестным светом все годы, которые были полными радости. Эта история бросила тень и на дружбу с Эльзой Маранте, которой Пазолини очень дорожил. Все это не влияет на образцовый литературный и гражданский характер корсарских и лютеранских текстов Пазолини. Литературовед Карло Бенедетти вспоминала в этой связи работы Мишеля Фуко о фигуре, характерной для древнегреческого общества, о паризиастах, то есть о тех, кто выставляет себя, публично высказываясь по всем волнующим общество вопросам. Парезия означает «сказать все». Греческое слово состоит из двух частей – «пан», «все» и «рема», то, что говорится. При этом говорящий не заботится о том, что ему противостоят преобладающие силы, и о том, что в ряде случаев подобная позиция может быть опасна лично для него. Разве что позу парезиаста, вблизи действительно похожую на ту, что Пазолини принял в последние годы жизни, его читатели, включая саму Бенедетти, обычно воспринимали буквально. Иными словами, читатели исходили из того, что произносящий слова во имя истины действительно знает истину и способен ее раскрыть. Однако ученик Ницше Фуко исходит из противоположной предпосылки. Нет объективных фактов, под которые нужно подгонять интерпретации и высказывания. Сами интерпретации и высказывания создают соответствующие им факты. То, что Фуко называет эффектом истины, так же как ранее Ролан Барт называл эффектом реальности продукцию искусства и литературы реалистического направления, риторический эффект, не сфера универсального, а сфера конфликта. Словом, Пазолини сосредотачивает внимание не на истине, а на поиске истины. Гносеологически это более скромные амбиции, однако с точки зрения этики они, напротив, куда значительнее. Показательно построение самого знаменитого текста из корсарских записок, который неоднократно, более или менее к месту, повторяли ангажированные интеллектуалы, любящие опираться на своего предшественника. 14 ноября 1974 года Пазолини использует навязчивую анафору, повторяя «я знаю». Он имеет в виду имена ответственных за кровавые события, которые, начиная с кровавого теракта на пьяцца Фонтана в Милане 12 декабря 1969 года, следовали так называемой стратегии напряжения. Пазолини повторяет «я знаю» 13 раз на двух страницах, а в конце прибавляет «но я не располагаю доказательствами». Он так и не произносит имена виновных. Однако это ничуть не умаляет воздействие мастерски написанного текста, как уточняет сам Пазолини, поскольку в суде он не может доказать личную ответственность преступников. Его обвинение направлено против всего итальянского политического класса. Оно не имеет юридической силы, но служит подлинным образцом в сфере политики и этики. Рассуждая о роли художника и интеллектуала, к которым в корсарских записках он относит себя самого, Пазолини подчеркивает, что их главная задача – противопоставлять себя другим. Однажды он заявил, что если автор действует бескорыстно, со страстью, это всегда живой протест. Как только он раскрывает рот, он протестует против конформизма, против всего официального, государственного, национального, словом, против того, что всех устраивает. Поэтому, как только художник раскрывает рот, он сразу становится ангажированным. Раскрытый рот непременно порождает скандал. Разумеется, подобное поведение, как указывает Сити, можно свести к садомазохистическому импульсу. Нередко складывается впечатление, что его фильмы лишь предлог, чтобы изучить ту или иную натуру. Так и расследование, которое он ведет от первого лица в романе «Нефть», выглядит предлогом, чтобы навлечь на себя опасность. На смену повествованию и даже описанию теперь пришло желание выставить себя. В этом глубинный смысл неосторожных опасных вопросов, которые Пазолини постоянно задавал ребятам, которых он встречал по ночам. Так или иначе, дружба со шпаной, привлеченной спортивным автомобилем, на котором бешено кружил по городу Пазолини, изучая натуру, оказалась для него фатальной. Этот диагноз подтверждает яркая метафора, которую мы обнаруживаем в одном из потрясающих текстов из сборника «Еретический эмпиризм». Непопулярное кино, 1970 год. В очередной раз, выступая против художественной практики авангарда, Пазолини заявляет, что авангардисты не встают на линии огня, не сражаются на фронте языковой трансгрессии. Из-за избыточного размаха они, так сказать, переходят линию огня и оказываются на другой стороне, на вражеской территории. Но эта территория, как ни парадоксально, нейтральная территория. Там, где все становится трансгрессией, опасность исчезает. Настоящая борьба, в которой умирают, разворачивается на фронте. Там-то и решает встать Пазолини, считающий себя одним из режиссеров-мучеников, которые стилистически всегда находятся на линии огня. Они так настойчиво выставляют себя, курсив Пазолини, что в конце концов добиваются того, к чему агрессивно стремятся – быть ранеными и убитыми оружием, которое они сами протягивают врагу. Если таковой была парадоксальная практическая цель его поэзии, приведшая в итоге к самоуничтожению, если эта цель преимущественно определяла его поведение, мы с вами не можем считать эту цель своей. Нам сегодня нужно то, что Пазолини, вероятно, рассматривал как побочное действие. Восхитителен обмен репликами. В другом знаменитом интервью, которое Пазолини дал в 1971 году на телевидении «Энцо Бьяджи», Со свойственной ему провокативностью Пазолини заявляет, что телевидение – средство информации для масс, а значит, оно может только способствовать отчуждению. Как всегда, невозмутимый Бьяджи, проявляя профессиональную гордость, возражает, что сейчас они спорят совершенно свободно, ничего не скрывая. На что Пазолини отвечает суровым видом – нет, неправда. Бьяджи настаивает – нет, это правда. Вы можете сказать все, что угодно. Тогда Пазолини объясняет – на самом деле я не могу сказать все, что угодно. И вообще, если честно, помня о наивности или неискушенности некоторых зрителей, мне самому не хочется кое о чем говорить. Пазолини имеет в виду, что средство массовой информации само по себе, в данном случае с его точки зрения телевидения, не способно поддержать правду, то есть, как сказано выше, его правду. Получается, что его критика мало чем отличается от критики, которую его враги неоавангардисты обрушивали на языковые структуры литературы и искусства, которую Пазолини из-за подобной ограниченности считал недостаточной, если не лживой. Зато радикальная критика, которую он озвучивал, находясь внутри информационной машины, которую он при этом обличал, приобретала благодаря этому перформативный характер. Иными словами, она была обращена к тому, кто находился вне используемого в данных обстоятельствах языка. Случайно или нет, итальянское телевидение подвергло это его высказывание цензуре. Последнего раза, когда его выставили на обозрение, финала истории Пазолини не удалось избежать. В прошлом он не раз оборачивал дело в свою пользу. Теперь у него ничего не вышло. Невозможно смотреть на цветные снимки, сделанные полицией утром 2 ноября 1975 года неподалеку от Остии. Изуродованная голова, переломанное тело, как в смятении написал по горячим следам старший друг Пазолини, великий поэт Бьяджо Марин. Тем не менее, люди увидели эти фотографии. Часть из них опубликовал в те дни журнал «Эспрессо». Недавно, в 2019 году, их показали в Риме, на выставке под кураторством Джузеппе Гаррера. Но если взглянуть на пару черно-белых снимков, сделанных Витторио Лаверде, тело режиссера и сострадание прикрыли тканью. Невозможно не вспомнить сцену из фильма «Мама Рома». Мертвое тело Этере в той же позе, что и у мертвого Христа Монтэни. Вы прослушали новый эпизод подкаста Итальянского института культуры в Москве, посвященного поэту, писателю, режиссеру, драматургу Пьеру Паоло Пазолини. В следующем эпизоде мы вместе с Андреа Кортелессой, литературным критиком, профессором современной итальянской литературы Третьего Римского университета, рассмотрим мотив смерти, один из главных и важных для понимания наследия творца мотивов творчества Пазолини. Оставайтесь с нами и до скорой встречи!